в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с проживающей в Африке птицей-синицей, умеющей сооружать гнезда с секретом.
А затем мы расскажем о том, как можно определять время по цветочным часам.
Здравствуй, птичка-невеличка. Как зовут тебя?
Синичка.
Ты синица?
Я синица. Африканская я птица.
Я вижу, у тебя, у африканской синицы, грудка желтенькая, но спинка не синяя, а коричневая.
Подмечено правильно. Да, к такому уж виду синиц я отношусь.
А как ваш вид называется?
Мы подвешивающиеся синицы.
Подвешивающиеся? Что это значит? Где это вы подвешиваетесь?
Мы гнезда свои подвешиваем.
Гнезда подвешиваете?
Да. Наши гнезда особую форму и конструкцию имеют.
Интересно. Уважаемая подвешивающаяся синица, не могла бы ты со мною поделиться?
Чем?
Своим опытом сооружения подвешиваемых гнезд.
Тебя это очень интересует?
Да. И я думаю, нашим радиослушателям тоже будет интересно услышать об этом.
Ну хорошо. Так и быть, расскажу.
Отлично. Знаешь, в начале моих бесед с животными и птицами я всегда прошу их кратко описать свою внешность, чтобы наши слушатели могли их себе представить. О том, какого ты цвета, мы уже сказали. А размером ты...
Ну, а размером я, подвешивающаяся синица, такая же, как многие другие синицы. Примерно сантиметров 10-11 в длину.
Хорошо. А проживаете вы, подвешивающиеся синицы, только здесь, в Африке?
Да, в особенности в Южной и Юго-Западной Африке.
Ясно. А теперь, синица, расскажи, пожалуйста, как и почему ты сооружаешь себе подвешиваемое гнездо?
Гнездышко-то мое непростое. С секретом.
С секретом? Да что ты говоришь?
Да, а как же? Секрет у меня есть от моих врагов, чтобы они ко мне в гнездо не захотели забраться.
Интересно. Не могла бы ты, синичка, рассказать мне про этот секрет? Я ведь к числу твоих врагов не отношусь.
Это хорошо, что не относишься. Нет, враги мои — это в основном змеи, на деревья залезающие, обезьяны по веткам прыгающие, ну и некоторые другие опасные звери.
И как же ты от них гнездо прячешь?
Секрет мой не в том, что я гнездо прячу. Спрятать-то гнездо от них трудновато. Нет, гнездо мое на ветке висящее заметить как раз легко.
Значит, враги твои его легко обнаруживают?
Обнаруживают. Они даже в него заглядывают. Но яиц наших или уже вылупившихся птенцов не находят.
Что-то непонятно.
Правильно, непонятно. Вот и врагам моим, змеям да обезьянам, это непонятно.
В чем же твой секрет?
В том, что мой творец научил меня строить гнездо, имеющее два отделения.
Два отделения? И одно из них, наверное, потайное?
Правильно. Но прежде чем рассказать тебе о потайном отделении, я хочу сказать несколько слов о непотайном.
Хорошо. Только сперва скажи, как вообще твое гнездо выглядит?
У нас, у подвешивающихся синиц, гнезда выглядят как своего рода сумки, подвешенные на ветках.
Твое гнездо похоже на сумку, висящую на ветке дерева? А, Это, наверное, как у иволги. У нее тоже гнездо висит, на ветке качается.
Верно. Выбираем мы с моим мужем ветку подходящую и вешаем там наше гнездо.
Из чего вы свое гнездо делаете?
Из листьев, травы и паучьей паутины.
Из листьев, травы, это понятно. А паутина-то вам зачем?
Как зачем? Паутиной очень хорошо все части нашего висячего гнезда вместе склеивать.
Ах, вот как! Разумно!
Да, так строить нас научил наш создатель.
Согласна.
Да, вьем мы свое гнездышко примерно так, как вы плетеные сумки плетете. Собираем паутину.
Паутина, она клейкая?
Точно. И скрепляем ей листочки и траву, из которой гнездо сделано.
И какого размера получается ваше гнездо-сумка?
Какого размера? 10 см шириной и 20 см вышиной. Причем сверху гнездо наше закрыто.
Ага, значит, вы не залетаете в свое гнездо сверху, как многие другие птицы?
Нет, сверху наше гнездо плетеную крышу имеет. И эта крыша к ветке дерева прикреплена.
То есть ваше гнездо с ветки вниз свисает?
Верно.
Скажи, пожалуйста, подвешивающаяся синица, а каким образом ты в гнездо влезаешь?
Влезаю я в гнездо сбоку.
Сбоку?
Да. Наверное, лучше тебе мое гнездо показать.
Конечно. Тогда я сразу пойму, как оно устроено.
Ну, тогда иди за мной. Вон, видишь, висит.
Вижу. Да, оно действительно вроде сумки или мешочка к ветке подвешенного.
А сбоку отверстие.
Да, а сбоку входное отверстие. Теперь мне ясно, как ты в свое гнездо залезаешь.
Тебе ясно? А знаешь ли ты, что отверстие-то это ложное?
Ложное? Неужели?
Да, это не настоящий вход. Видишь, он слишком заметный.
Верно. Заметить его очень легко.
Ну вот, и любой враждебный мне зверь, залезший на дерево, его запросто может обнаружить.
Но в гнездо через него забраться нельзя.
Нет.
А как же ты, синица, в свое гнездо попадаешь?
А вот смотри.
Смотрю. Вижу, что ты как раз в это самое отверстие и влезла.
Да, вот так же и враги мои замечают, как я всегда в него влезаю, но в гнездо не попадаю.
Что-то непонятно.
В этом-то моя цель, чтобы непонятно было, как я в гнездо влезаю.
Интересно.
Да, влетаю я обычно в это заметное отверстие. Пару минут сижу внутри, а потом осторожно наружу выглядываю. Смотрю, не следит ли кто за мной.
И если нет?
Тогда я быстро выскакиваю наружу и отодвигаю клювом специальную потайную дверку, расположенную над этим ложным отверстием.
Ага, настоящий вход выше?
Да, узенький потайной закрытый вход находится выше, над большим и хорошо заметным ложным отверстием.
Здорово устроено.
Да, незаметный потайной вход ведет в мое настоящее гнездо, в котором я и откладываю яйца.
Значит, твое жилье расположено как бы на верхнем этаже гнезда?
Совершенно верно. Верхний этаж в нашем гнезде жилой, а нижний этаж куда ведет широкий открытый вход, нежилой. Там ложное гнездо.
Верхнее гнездо от нижнего, видимо, отделяется перекрытием.
Да, прочный пол из травы и листьев отделяет верхний жилой этаж от нижнего нежилого.
Понятно.
Теперь ты понимаешь, как я спасаю себя и своих птенчиков от врагов. Враждебный зверь подкрадывается к моему гнезду и заглядывает внутрь.
Большое открытое отверстие.
Ну да. И видит, что в гнезде пусто. И он думает, наверное, синица пожила здесь некоторое время, а потом по какой-то причине улетела. Поищу-ка я себе пропитание где-нибудь в другом месте.
И так ни с чем убирается прочь?
Ну, конечно.
Потрясающе! Вот это маскировка! Разумно ты, подвешивающаяся синица, свое гнездо сооружаешь.
Честь принадлежит моему создателю. Это он научил меня такому способу маскировки. Сотворив меня, он как бы заранее запрограммировал это. Он вложил в мой мозг специальные инстинкты, побуждающие меня строить гнездо именно таким образом.
Сама бы ты не смогла научиться делать гнезда такой сложной конструкции?
Нет, сама бы я не догадалась. Моего птичьего ума мне для этого не хватило бы.
И на протяжении многих веков, в результате эволюции, вы, подвешивающиеся синицы, тоже не смогли бы научиться этому?
Что ты? Нет, конечно. Ведь приобретенные за жизнь умения не передаются по наследству.
А ты не учишь своих детей этому методу сооружения гнезд?
Нет, умение строить такие гнезда автоматически передается моим деткам по наследству. Учить мне их этому вовсе и не надо.
Отлично. Скажи, синица, а когда ты вылетаешь из гнезда, потайную дверку за собой закрываешь?
Верно. Творец меня научил и этому. Видишь ли, при сооружении потайного отверстия мы много клейкой паутины употребляем. Так что, когда я потайную дверку за собой закрываю, она как бы заклеивается.
И никто из твоих врагов не может заметить, где потайной ход расположен?
Нет, он хорошо замаскирован.
Здорово! Большое спасибо тебе, дорогая подвешивающаяся синица, за то, что ты рассказала. Беседа наша была очень интересной.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться. Счастливо тебе здесь, в Африке, оставаться. А мне пора домой.
Ну тогда до свидания. Счастливого пути.
До свидания, подвешивающаяся синица. Всего хорошего. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как мы узнали о жизни птицы-синицы, обитающей в жаркой Африке, давайте поговорим о жизни цветов, растущих в умеренном климатическом поясе.
Слыхали ли вы о том, что по цветам, как по часам, можно определить время? Да, многие растения раскрывают венчики своих цветов по определенному расписанию. Это зависит от того, какие насекомые, дневные или ночные, их опыляют, и от места, где живут растения. Венчики цветков открываются и закрываются с такой точностью, что по ним можно узнавать время. Чуть забрезжит рассвет и посветлеет на востоке небо, начинается пробуждение дневных цветов. Первым открывает лепестки желтый козлобородник, похожий на одуванчик. Это бывает между 3 и 5 часами утра. За ним следом расправляют голубые звездочки своих цветков, цикорий, раскрывают широкие лепестки шиповник. Вспыхивают яркими огоньками маки, которым нужно скорее опылить свои цветы, ведь каждый из них цветет только 2-3 дня, а потом увядает. К 6 утра навстречу ранним солнечным лучам поднимают свои золотые головки одуванчики, а за ними широко открывают лепестки красная полевая гвоздика. Солнце уже заливает ослепительным светом и лес, и поле, и речку. Только тогда, в 7-8 часов, раскрывает белоснежный венчик водяная лилия. А в садах к 8-9 часам утра расправляют свои лепестки пестрые желто-коричневые бархатцы и оранжевые ноготки. Только утренним лучам солнца открывает голубые и фиолетовые граммофончики, садовый вьюнок и помея. Цветы, рано раскрывшие свои венчики, обычно первыми и засыпают. Это происходит еще задолго до заката солнца. К 3 дня многие цветы уже стоят с закрытыми венчиками, словно и не пестрели только что яркими лепестками. В 5 вечера складывает лепестки белая водяная лилия. До захода солнца продолжается рабочий день шиповника.
Вот кончается летний день. Солнце опускается все ниже и ниже. И тут начинают оживать другие цветы. Если днем в поле или на лугу вам встретится луговая дрема, вы, наверное, подумаете, что все ее цветки завяли. Так сложены их лепестки. Дневные насекомые тоже принимают цветки дремы за увядшие и пролетают мимо. Да они ей и не нужны. Но вот наступает ночь, и дрема широко раскрывает свои белоснежные лепестки. Как звездочки мелькают они в темноте, издавая сильный аромат и привлекая ночных бабочек, которые только и могут опылить эти цветы. Среди зелени мелькают белые звездочки нектеринии, и ее цветы как будто совсем иные, чем днем. Наружная сторона их лепестков фиолетово-коричневая. Ее и показывает нектериния днем, когда стоит с закрытым венчиком. А белоснежная внутренняя сторона лепестков видна только вечером, когда нектериния раскрывает венчики для ночных бабочек. Вы заметили, что почти все ночные цветы имеют белую окраску, и что у них очень сильный приятный запах. Это и понятно. Только белые цветы хорошо видны в сумраке ночи, среди темной зелени травы и листьев, ночным насекомым, которые их опыляют. А сильный аромат направляет насекомых по верному пути. Значит, пробуждение и сон цветов в определенное время дня и ночи – одно из приспособлений растения к насекомым, которые их опыляют. Попробуйте сами понаблюдать, когда раскрываются и закрываются венчики разных полевых и садовых цветов весной, летом и осенью. А потом, когда вы хорошенько проверите свои наблюдения, можно будет сделать цветочные часы. Посадите на клумбе дикие и садовые цветы в том порядке, в каком они открываются и закрываются. По этим часам можно будет довольно точно определять время.
Цветочные часы еще раз свидетельствуют о гармонии в природе, о слаженности и взаимосвязи всего в ней происходящего. Цветы не могут вырасти, если нет семян, а семена не могут появиться без опыления цветов. Опыление же не может произойти без летающих насекомых. Причем каждый вид насекомых способен опылять лишь определенные цветы. Есть насекомые дневные, а есть летающие только ночью. Поэтому-то режим жизни цветов и приспособлен к образу жизни опыляющих их насекомых. Видимо, опыление всех цветов происходит благополучно, именно благодаря тому, что каждый вид цветов раскрывает свои лепестки лишь в определенное время. Если бы все цветы раскрывались в один и тот же час, и если бы все насекомые, опылители, принимались за свою работу одновременно, это могло бы привести к суете и неразберихе. Насекомые, наверное, мешали бы друг другу опылять, потому что их слишком много сразу вылетело бы на свою работу. А кое-какие цветы остались бы неопыленными, так как слишком большое количество их раскрыло бы свои лепестки одновременно, и насекомые могли бы пропустить некоторых из них. Однако мудрый порядок, существующий в природе, способствует хорошему опылению растений. Кто же этот порядок установил? Мы знаем, что целесообразность, рациональность, организованность не возникают случайно, сами собой, без участия разума. И разумный порядок в природе свидетельствует о ее разумном Творце.
В мире природы.
В сегодняшней передаче разговор пойдет в основном о строительстве. Своим опытом с нами поделится всемирно известный специалист по гидротехническому строительству. Зовут его Бобер. Добрый день, Бобер-строитель. Как идут твои дела?
Здравствуй, девочка. Плотину мы закончили вчера.
Вы, бобры, вчера закончили строительство плотины?
Да, поэтому уровень воды в реке и поднялся. Вон она, наша плотина-то, вниз по течению.
Да, я ее видела. Большая плотина. Не знала я только, что вы ее вчера закончили.
Потрудиться пришлось немало.
Еще бы! Такую широкую речку перегородили. Длина плотины вашей, наверное, 400 метров?
Верно. Длина примерно такая.
Длина немалая. И как только вы, бобры, такое грандиозное строительство осуществили?
Это еще что? Известен случай, когда бобры соорудили плотину длиной почти 700 метров, а высотой 5 метров.
Потрясающе! Ведь это надо! Столько материалов натаскать, все вместе скрепить, сделать так, чтобы вода через плотину не просачивалась. И как вы только без специальных инструментов все это соорудили?
Почему без инструментов? У нас, у бобров, для нашей работы специальные инструменты есть.
Какие?
Резцы.
Ах да, резцы. Эти ваши особые зубы?
Да, вот гляди.
Вижу, они длинные и крепкие. Вы, бобры, ими древесину грызете?
Грызем. Или, можно сказать, режем. Дерево толщиной 40 сантиметров мы срезаем за 15 минут.
Дерево толщиной 40 сантиметров... Вы, бобры, срезаете за 15 минут? Вот это да!
А как же? Мы, бобры, в этом деле специалисты. Дровосеки мы и плотники своего рода. Да и землекопы неплохие, а также водолазы.
Сколько специальностей!
Да, и наши резцы нам во всех этих делах помогают. Таким универсальным инструментом снабдил нас Творец природы. Резцами не только древесину резать, но и землю копать удобно.
Прекрасно.
И под водой ими работать хорошо. Подводные строительные работы выполнять.
Ты своими зубами, резцами и под водой работаешь? А вода тебе в рот при этом не набирается? Ты не захлебываешься?
Нет, нет. Это все предусмотрено моим создателем. У меня губы по-особому устроены. Когда я под водой грызу, я вроде рот раскрываю, но губы-то мои при этом остаются закрытыми.
Значит, ты можешь под водой спокойно грызть своими резцами, не раскрывая губ?
Ну, конечно. Резцы-то у меня впереди губ расположены, а зубы, которыми пищу жую, внутри, за губами.
Вот как! Здорово! Бобер, знаешь что? Расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям подробнее о том, как ты живешь и работаешь. Я думаю, это очень интересно.
Ну что ж, хорошо. С чего же начать?
Скажи, пожалуйста, вначале несколько слов о своей внешности. Это для тех наших слушателей, которые не очень хорошо помнят, как вы, бобры, выглядите.
Внешность у меня, как я думаю, солидная. Хоть зверь я небольшой, но в дорогую бобровую шубу одет.
Мал золотник-то дорог, как говорят. Да, шуба у тебя, бобер, действительно хорошая. Коричневый мех твой очень красивый.
В такую красивую шубу меня мой творец нарядил. Причем, так как я много плаваю, шуба моя для меньшей намокаемости особым веществом смазывается.
Отлично. Скажи, бобер, а какого ты размера?
Длина моего тела почти метр.
А сколько весишь?
Примерно 25 килограмм.
Хвост у тебя, бобер, лопатой.
Верно.
Скажи, а зачем он тебе нужен?
Хвост-то зачем нужен? А как же, без него никак нельзя. Он и рулем служит мне во время плавания, и своего рода сигнальным приспособлением. Я им хлопаю по воде в момент опасности, предупреждая других бобров. А также хвост мой стулом мне служит.
Хвост служит стулом? Как это?
А так, когда я дерево подгрызаю, упираюсь я в него передними лапами, а сижу на задних лапах и на хвосте.
Ага, работаешь в удобной позе?
Ну, конечно.
Прекрасно. Да, действительно, хвост тебе очень нужен.
Еще бы. Создатель не зря меня снабдил им.
Верно. Бобер, я вижу, у тебя на лапах когти есть.
Да, в работе они помогают.
А между пальцами твоих задних лап как будто перепонки.
Да, а это для гребли, чтобы лучше плавать.
Тоже, значит, предусмотрено?
Конечно. Я вообще для жизни в воде хорошо приспособлен. Предназначен был для этого Творцом. Форма тела у меня, как видишь, обтекаемая.
Лапами тебе удобно грести, хвостом рулить.
Верно. А когда я ныряю, мои уши и нос прочно запираются особыми мускулами, чтобы в них не попала вода.
Замечательно. Скажи, бобер, а ты долго можешь пробыть под водой?
Под водой я могу пробыть, не дыша, минут 15.
Неплохо. Скажи, а где вы, бобры, живете? В норах?
Живем мы по берегам лесных рек, у самой воды. Если берег крутой, роем в нем норы. Вход в нору у нас всегда под водой.
Понятно.
А если берег пологий, строим на нем шалаши или хатки высотой так метр полтора, а шириной метров 10.
Интересно. А из чего вы свои хатки строите?
Из веток, сучков. Цементируем их глиной и илом.
А вход в вашу хатку тоже под водой?
Да, вход в жилище бобров всегда под водой. И в нору, и в шалаш. Так безопаснее.
Вам безопаснее иметь вход в дом из воды? Почему?
Потому что в воде-то, в реке, у бобров врагов нет.
А на суше?
А на суше есть. Волки, например.
Понятно.
Да. Из воды ход идет наклонно вверх и заканчивается довольно просторной жилой комнатой. Там всегда сухо и тепло. Сверху в хатке у нас есть своего рода вентиляционная труба.
Разумно. А в каждой норе или в хатке живет лишь одна семья?
Да, как правило, одна. Бобер с бобрихой и бобрята, неугомонные ребята. Семья у нас бобров обычно состоит из 6-12 членов. Ведь бобрята живут с родителями в течение 2-3 лет с момента рождения.
Бобрята рождаются раз в год?
Да, весной. Растут наши малыши быстро. И уже в 3-недельном возрасте отправляются с родителями на кормежку.
А до этого ваши детки сидят дома?
Да, до этого времени они должны оставаться дома. Однако новорожденные наши создания беспокойные. И уже на второй день жизни норовят выбраться наружу. Поэтому мама-бобриха, уходя из дома, тщательно закрывает выход, чтобы бобрята не могли убежать.
Да что ты говоришь?
Да.
Скажи, бобер, а долго вы живете в одной и той же хатке?
Несколько лет. Мы, бобры, квартир менять не любим. Мы свои домики регулярно ремонтируем, а если надо, и надстраиваем.
Надстраиваете? Разве у бобров бывают многоэтажные жилища?
Конечно, это не редкость. Натуралисты говорят, что в одном из заповедников даже есть бобровая хатка высотой 13 метров.
Жилище бобров высотой 13 метров? Потрясающе!
Да, но чаще многоэтажные хатки бобров бывают высотой 3 метра или метров 5.
Понятно. Скажи, бобер, а чем вы питаетесь? Рыбой?
Нет, рыбу мы не едим. Мы только растениями питаемся. Пищей нам служит более 300 видов растений.
Ого! А что вы больше всего любите есть?
Больше всего любим мы есть кувшинки, водяные лилии, а также кору, осины и ивы.
Вы и древесиной питаетесь?
Конечно, в особенности зимой. Мы на зиму запас корма делаем. Стволы осины, ивы распиливаем, а вернее сказать, разгрызаем на маленькие чурки и вместе складываем. Кубометров 60 древесины на зиму заготовляем.
Интересно. Люди заготовляют на зиму дрова для отопления, а вы для еды.
Да, это верно.
Бобер, расскажи теперь о ваших строительных достижениях, грандиозных сооружениях.
Ты имеешь в виду плотины?
Ну, конечно. Вы ведь, бобры, знамениты строительством плотин? Скажи, а зачем вы их строите?
Зачем? А вот благодаря плотинам в реке все время поддерживается примерно одинаковый уровень воды. В засушливый период река мелеет. Но бобры, живущие у плотины, все равно могут пользоваться достаточно глубоким водоемом. Понимаешь?
И входы в ваше жилище остаются под водой?
Да. Как я тебе уже говорил, Для нас это очень важно. Так безопаснее. Ну вот, а в тот период, когда уровень воды в реке поднимается, например, весной, вода не заливает наше жилище.
Избыток воды просто переливается через плотину?
Да, и уровень воды в запруде остается тем же.
Прекрасно.
А в случае чего мы, бобры, можем регулировать уровень воды в запруде, увеличивая или уменьшая сток воды?
Понятно.
Да, вообще мы, бобры, любим плотины. Плотина всегда течение реки замедляет и уровень воды поднимает. А в мелкой и слишком быстрой речке-то какой интерес плавать? А потом, мелкая речка часто зимой до дна промерзает. А мы зимой хотим плавать.
Теперь понятно, зачем вам плотины нужны. Скажи, бобер, а какими методами вы плотину сооружаете? Как вам удается всю речку перегородить и течение замедлить?
Да, тут методы надо особые применять. Дело-то это непростое. Без особой сноровки плотину не построишь.
А из чего вы строите?
Из веток, стволов деревьев, ила и камней.
С какого же места вы строительство начинаете? С какого берега?
Мы начинаем строить не с берега, а с середины реки.
Ах, с середины реки? Интересно, как же вам это удается?
Как? Стараемся мы вначале своего рода островок соорудить посреди реки. Первым делом втыкаем в дно реки колья, жерди, ветки и прутья.
И течение их не смывает?
Нет, мы их втыкаем в дно. И затем другими ветками и прутьями сплетаем вместе. А промежутки между ветками заполняем илом, при этом все время ил уминая, утрамбовывая.
А стройматериалы приносите с берега?
Да, древесину с берега подносим, а ил иногда с берега берем, а иногда со дна реки.
В чем же вы ил носите?
В чем? В передних лапах, а ходим при этом на задних.
Почти так же, как люди?
Ну да. А чтобы древесину удобнее было к месту строительства доставлять, мы часто специальные каналы роем.
Каналы роете?
Да, каналы. И по ним древесину от мест заготовок к месту строительства сплавляем.
Надо же, как хорошо у вас процесс работы организован.
Так работать нас наш Создатель научил.
Это верно.
И вот, после того, как в середине реки островок из веток сделаем, начинаем по направлению к берегам строить. Материал подносим, кладем, ветки с ветками сплетаем, илом, глиной обмазываем, бревнами подпираем.
А река, вами построенная, не размывает?
Река при этом начинает вширь разливаться и вверх подниматься. Через край плотины переливается, промоины делает.
Но вы продолжаете строить?
Продолжаем. Чтобы реку усмирить, упорство надо проявить. И работать нужно вместе очень дружно.
Вы когда все вместе работаете, друг другу не мешаете?
Нет, мы друг другу помогаем. У нас все организованно происходит.
Молодцы, строители.
Ну вот, и мы еще и еще материалов подносим, снова и снова промоины заделываем, выше и выше свою плотину надстраиваем.
И в конце концов одерживаете победу над рекой?
Да, в конце концов река как бы утихомиривается, успокаивается.
Потому что плотина ее течение останавливает?
Почти. Полностью мы, конечно, реку не останавливаем и из русла не выводим. В плотине своей особый узенький водосток делаем, по которому излишки воды выливаются, и река свое течение продолжает.
Водосток?
Да, надежный водосток из прочно сплетенных ветвей. Река такой водосток не размоет.
Здорово. А приходится вам, бобрам, время от времени ремонтировать уже построенную плотину?
Конечно. А как же? Мы, бобры, всегда следим за состоянием плотины. И если надо, в любое время, днем и ночью, готовы броситься чинить ее. Ведь даже маленькая течь может в конце концов привести к разрушению нашего сооружения.
Значит, и это дело у вас продумано и налажено?
Да. Откровенно говоря, не мы, бобры, его продумали и наладили. Своего разума нам не хватило бы на то, чтобы научиться сообща строить и ремонтировать плотины. Наш Создатель все это за нас продумал и научил нас делать это, вложив в нас соответствующие сложные инстинкты.
Согласна. Большое спасибо тебе, дорогой бобер, за то, что ты мне сегодня рассказал. Все это очень интересно. А теперь настало время попрощаться нам с тобой.
Ты, наверное, отправляться собираешься домой?
Да.
Ну что ж, до свидания. Приятно было побеседовать.
До свидания, бобер. Счастливо тебе строить.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с бобром? Не правда ли, бобры действуют как очень умелые строители? А как разумно организован их совместный труд? Как дружно они работают сообща? Во время работы все друг другу помогают, и никто не мешает. Интересно, почему из всех грызунов только бобры умеют строить такие сложные сооружения, как плотины? Неужели они намного умнее всех зверей, относящихся к отряду грызунов? Неужели бобры сами научились тем рациональным методам строительства плотин, которыми они пользуются? Оказывается, нет. Ученые не обнаружили у бобров больших умственных способностей, чем у других грызунов. Исследователи описывают такой случай. Однажды семья бобров поселилась в небольшом озере, которое образовалось благодаря плотине, построенной людьми. Плотина была сооружена из камней, скрепленных цементом. Интересно, что у бобров время от времени возникало желание ремонтировать эту плотину. Они пытались укреплять плотину с помощью веточек и глины. На самом деле, каменная плотина была очень прочной и ни в каком ремонте не нуждалась. Таким образом, бобры в своих действиях не руководствовались разумом. Они лишь слепо подчинялись имеющимся у них инстинктам. Уровень воды в том озере был вполне подходящим для бобров. Однако, несмотря на это, бобры построили еще одну плотину выше по течению, что привело лишь к ненужному затоплению прилегающих земель.